Аллилуйя, слава Господу. Когда мы в присутствии Божьем, тают горы, горы греха, горы проблем, горы неудач. Это все тает просто от Его лица. Аминь. И в Его присутствии прекрасно быть. В Его присутствии это замечательно. Слава Господу! Я рад также вас видеть в Доме Божьем. Бог вас любит. Я вас тоже всех люблю. Спасибо. И мы сейчас вот говорим, говорим, да, и вот очень интересно, когда мы говорим, мы провозглашаем наши слова. И вы знаете, когда мы в присутствии Божьем говорим слова любви, то наши слова и слова из наших уст, они имеют очень большую силу. Очень большую силу. И эту силу боится дьявол. Он боится, наш враг боится Божью силу. Потому что Бог в нас, и мы будем об этом говорить сегодня, мы об этом говорим, в принципе, и всегда. Но мы должны всегда, всегда говорить. Но что мы говорим? Тут надо всегда задумываться, что ты говоришь, что ты исповедуешь своими устами и как ты говоришь. Мы всегда должны держать себя под контролем. Потому что враг наш, написано, не спит и не дремлет. Не только Бог, который хранит нас, не спит и не дремлет, но и враг не спит и не дремлет. И он ходит, как рыкающий лев, и ищет, кого бы поглотить. И когда что-то не так, когда у него есть возможность, он рад оскалить свои зубы и укусить. Но это только тогда, когда у него есть возможность. Бог дал нам силу, дал нам власть. Бог лишил врага нашего всякой возможности укусить нас. Понимаете? Но тем не менее, иногда происходит в нашей жизни, когда, ну, в лучшем случае просто порычит. А иногда приходят такие моменты, когда и укусит. И мы должны просто знать, как противостоять этому. И я хочу сегодня говорить о наших словах, которые мы провозглашаем. О нашем провозглашении. Не просто о нашей молитве, не просто о словах обычных, а именно о провозглашении. Провозглашение из уст праведника – это есть действительно меч. Это есть противостояние всякой силе злобы поднебесной. Наше провозглашение действительно имеет силу, и когда мы правильно провозглашаем, мы одерживаем победу через наше провозглашение. Аминь. Но когда мы говорим, то, знаете, это еще не все, чтобы одержать победу. Когда ты провозглашаешь, ты должен не быть обманщиком. Ты, если сказал, ты должен сделать. Если ты провозгласил что-то на свою жизнь, на свою семью, на свою церковь, какое-то благословение, ты должен прикладывать к этому усилия, ты должен действовать. Ты должен что-то производить своей жизнью, потому что в тебе не твоя жизнь, тебе жизнь Иисуса Христа, она не может быть сонной жизнью. Это должна быть активная жизнь. Иисус Христос, вы знаете, я верю, что Он как человек, Он спал. Но я нигде не нахожу в Библии, где написано, что Иисус лег и спал, всю ночь спал. Я не нахожу это в Библии, я не знаю. Библия не открывает это, но я верю, что, наверное, Он отдыхал. Но Он непрестанно молился. Где мы сталкиваемся с Ним, где ученики Его видели Его, где ученики обращались к Нему, Он всегда был в бодрствовании почему-то. И до позднего вечера, и с раннего утра, и по ночам они встречали Его молящимся. То есть он всегда был в действии. И я не призываю вас, чтобы вы не спали по ночам. Хотя, может, некоторые не спят и так. Вот больная тема. Не спим мы. Да, а бодрствуем, да? Вот когда ты не спишь, провозглашай. И проповедь моя так и называется «Провозглашай и действуй». Не просто провозглашай, но провозглашай и действуй. И давайте мы помолимся. Отец наш Небесный, мы молим Тебя во имя Иисуса Христа. Благослови нас сегодня в этом собрании. Благослови нас Словом Твоим. Открой наши сердца и Духом Святым приготовь наши сердца, чтобы как добрая почва для Слова Божьего, для семени Слова Божьего, они были приготовлены для Твоего Слова и сегодня. Чтобы Слово Твое упало в наше сердце и произросло хорошие плоды для нас, для наших детей, для будущих поколений, для тех мест, где мы ходим, где мы живем. Чтобы Твое Слово произвело хорошие плоды для Церкви Твоей, для Царствия Твоего. Мы благодарим Тебя, Господь. И мы благословляем Твое Святое Имя в этом собрании. Мы благословляем ангелов, которые стоят над этой церковью и хранят видение этой церкви. Мы благословляем воинство Господа Саваофа, которое в Поднебесье ополчается против сил злобы Поднебесной, противостоя им, чтобы в этой церкви проповедовалось бескомпромиссное и прекрасное Евангелие Иисуса Христа. Мы благословляем Твое Святое Имя, Бог наш. И молим Тебя, благослови нас сегодня, чтобы мы не ушли сегодня такими, как пришли, но ушли измененными, преображенными все более и более в образ Христа, чтобы мы приблизились к через познание истины к нашему Господу Иисусу Христу и к Царству Божьему. Благослови нас, благослови уста мои, как проповедующего, и благослови уши всех слушающих здесь, и да благословено будет Твое Святое Имя в этом собрании. Мы молим Тебя Духом Святым во имя Иисуса Христа, и во имя Отца и Сына и Святого Духа, еще раз весь Божий народ да скажет Аминь. Слава Господу! Итак, провозглашай и действуй. Провозглашение наше, как я уже сказал, это есть путь к нашей победе. Путь к победе. Но провозгласить мало, надо действовать. Вы согласны со мной, что надо что-то делать? Многие из нас, я уверен, мы знаем Писание, может кто-то больше, кто-то в меньшей степени, и мы иногда применяем Слово Божье, провозглашая в нашей жизни, может быть. Но всегда ли мы, провозглашая, имеем то, о чем мы молимся, или то, что мы провозглашаем? Всегда ли сбывается наше провозглашение? Если не всегда, то я тебе сразу скажу, потому что ты не действовал. Но если бы ты действовал, то твое провозглашение, оно бы сбылось бы, если бы ты провозглашал правильно. Аминь. То есть правильно провозглашать и действовать. Но не всегда у нас получается действовать, и не всегда получается правильно провозглашать. Вы согласны со мной? Бывает такое. Я не скажу, что вы такие неграмотные, вы ничего не знаете, вы все делаете неправильно. Слава Богу за вас, мы знаем Слово Божье, но иногда все-таки бывает. У кого бывает иногда? Так мало руку подняли, вот у меня бывает. Да? Бывает, дорогие мои, бывает. Мы будем читать сегодня из первой книги Царств прекрасный пример, который оставил нам Давид. Это прекрасный персонаж, библейский персонаж, дитё Божье. Это человек, которого Бог избрал, которого Бог поставил и помазал на царство. Бог, который хранил его и давал ему свою силу. И все только по одной причине, что Давид был именно такого характера. Он любил провозгласить и действовать. Он не был пассивным. Он даже когда просто вроде бы пас овец. Ну что, казалось бы, какая должна быть активность? Ну едят себе овечки травку. Да и пусть едят себе. Но он всегда пребывал то ли в молитве, то ли в восхвалении Бога, то ли защищал своих овец от медведя и льва, то ли он всегда был в каком-то движении. Чтобы славить Бога, он сооружал инструмент музыкальный, он всегда был в каком-то движении, он размышлял. Если не двигался физически, он размышлял, чтобы написать прекрасные стихи для своего Господа, чтобы восхвалять его, чтобы что-то... Он был в движении, он был по сердцу Бога, написано в Писании. Аминь. И мы будем читать сегодня из первой книги Царств, 17 глава, 37 стиха. Это события, которые происходили в одной из долин в Израиле, когда Израиль воевал или с филистимлянами, и вы знаете всю историю про Голиафа. И мы об этом сегодня, вот на этом примере, мы сегодня увидим, как и поучимся, как правильно провозглашать, и как надо не просто провозглашать, но и действовать. Аминь. Итак, мы читаем, когда Давид, позвали Давида, и он пришел во время этого начала сражения, когда выходил исполин, Голиаф, и он кричал там на Израиль. И в Писании написано, что весь Израиль боялся. Саул, царь Израиля, он начал бояться, они все испугались этого исполина. Он выходил и кричал: «Вы, да я вас, да вы такие, да вы слабаки, да я вас сейчас один тут». Представьте себе, трехметровый. Выходит такой, у него копье было 3 метра, такое древко прям. Ну, это был действительно великан, страшный, ужасающий. И, наверное, еще был лицом такой грозный такой. Ну, в сегодняшнем мире есть такие люди тоже. Может, не трехметрового роста, но они пытаются пугать, орать, кричать, делать вид, пугать, да? Ну, ладно, не будем входить в политику. Итак, мы читаем с 37 стиха. «И сказал Давид: Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина», то есть вот этого Голиафа. «И сказал Саул, царь Саул, сказал Давиду: иди, и да будет Господь с тобою». Это после того, как они все боялись, и приходит юноша. Лет примерно 14 до 16 приходит юноша, и вот это происходит. Там все воины, подготовленные, в кольчугах, там в жилетах, в бронежилетах, на танках, да, с чем там еще, с этими. И приходит Давид и говорит: давай я попробую. И вот он ему говорит, Саул: и да будет Господь с тобою. И одел Саул Давида в свои одежды, и возложил на голову его медный шлем, и надел на него броню. И опоясался Давид мечом его сверх одежды, и начал ходить. Вот здесь мы сделаем маленькую остановочку. Я хочу, чтобы мы сразу, чтобы я уже не возвращался к этому писанию, чтобы мы сразу увидели, что мы, когда приходим, ну, это как наш прообраз такой, когда мы принимаем Иисуса Христа и приходим в церковь, всегда лидеры, люди, которые дольше в церкви, много уже в церкви ходят, пастырь иногда, всегда пытаются нас одеть в свои одежды. То есть всегда нас поставить на то место, на котором стоят они, и дать нам такие знания, которые знают только они. Вот почему церковь, общая церковь, она разделена сегодня на конфессии, на деноминации. Почему? Потому что каждый в своей одежде. И вот приходит этот юноша, человек Божий, человек, который имел личное отношение уже с Богом, который уже признал Бога, и Бог уже его благословил через пророка Самуила и помазал уже его. И вот он приходит, такой невзрачный юноша. И что делает пастырь этого воинства? Он одевает его в свои одежды. Броню, шлем, все правильно. Нету никакой ошибки, нет никакого греха. Все правильно. Но что делает Давид? Он говорит: ибо не привык к такому вооружению. И потом сказал Давид Саулу: я не могу ходить в этом, я не привык. Я не привык. Ах, так ты не привык, казалось бы, да? Вот ты пришел в церковь и говоришь: я не буду это делать. Зачем? Давайте славить Бога. Зачем? Зачем мне обращать внимание на длину моего рукава, или на косынку, или на что бы там ни было? Ну, конечно, одеяние должно быть приличным, безусловно, чтобы не перегибать, да? Но иногда мы заостряем некоторое внимание. Я не против пятидесятнических или баптистских церквей. Нет, наоборот, это благословенные наши братья. Дело не в этом, что у кого-то какая-то там есть. Но делать это основой, это неправильно. В каждой церкви Иисуса Христа должна быть основа, другая основа. Это вера. Это вера, это любовь к Богу, это вера в Бога, это поклонение Богу, это желание иметь с Ним близкие отношения. Вот это основа. Основа – это то, что мы говорили на последнем семинаре, когда мы говорили об этих 4 вещах, которые были в основе христианства в целом. Учение апостолов, молитва, общение, преломление хлеба и молитва. Это вот эта основа. Давид говорит, я не могу ходить в этом, я не привык. И снял Давид все это с себя. Ну, конечно, мы можем сказать, что он был непослушный, он был бунтовщик, он был еще какой-то. Можно, что угодно можно говорить, но это не принесет пользу Царства Божьего. И что делает Давид? И написано в 40 стих. «И взял посох свой в руку свою, и выбрал себе 5 гладких камней из ручья, и положил их в пастушескую сумку, которая была с ним». Да, вы представляете себе эту картину? Вот сам себе режиссер. Представьте себе. Снимает с себя меч, доспехи, шлем. Он все это с себя снимает. Он остается просто в какой-то тряпочной накидке, ну, в те времена, там, что там какой-то был, ну, как халат там, или что там. Даже спортивных штанов не было Adidas. Это вообще ужас, как они тогда жили. И вот он одевает на себя пастушескую сумку и берет посох. Это все то, с чем он прожил свою жизнь. Пусть небольшую жизнь, но он прожил свою жизнь. И эту жизнь он прожил с Богом. Без всякого оружия, без ничего. Понимаете? И тем не менее, он побеждал медведя, побеждал льва. И берет 5 гладких камней из ручья и положил их в пастушескую сумку, которая была с ним, и сумкою, и с прощою. А, еще что у него была проща. Это такая кожаная штучка, длинная, в нее влаживался камень. Знаете, да? Прообраз русской рогатки. И потом бросался, и этот камень летел. Даже еще уметь надо бросать камень. И не надо подготовка в армии. И сумку из прощою в руке своей выступил против филистимлянина, против Голиафа. И выступил и филистимлянин, идя и приближаясь к Давиду. И оруженосец шел впереди его. И взглянул филистимлянин и увидел Давида. И с презрением посмотрел на него, ибо он был молод, белокур и красив лицом. И сказал филистимлянин Давиду, что ты идешь на меня с палкою, разве я собака? Давид ничего не ответил. Он имел мудрость, он понимал, а кто ты другой? Он больше не знал, как оценить его. Он сам себя оценил. Сегодня некоторые собаки, я не побоюсь это сказать, они развязывают войны, они уничтожают народы, людей. Это просто не люди, не люди. И дальше, да, и проклял, не будем вдаваться в политику. И сказал филистимлянин Давиду, что ты идешь на меня с палкой, разве я собака? И проклял филистимлянин Давида своими богами. Вы знаете, Библия говорит, что незаслуженное проклятие, оно никогда не сбудется. Оно как воробушек, как птичка, спорхнет и улетит. Здесь, когда он его проклял, Давид даже, наверное, глазом не моргнул и не отреагировал на это все. Ну, он, то есть Голиаф, он провозгласил что-то. Но все его боги, они были бездейственны. Они ничего не делали. Давида это вообще не коснулось. И сказал филистимлянин Давиду, «Пойди ко мне, и я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым». Понимаете, для Давида это все равно, чтобы пощекотать нервы. Человек, который выходил с голыми руками, без оружия, на медведя, на льва, а тут его пугают зверюшками полевыми и птичками. Вы представьте, я хочу, чтобы вы нарисовали эту картину. Каким был Давид? Какие были угрозы против него? Проклятие богов. Тебя дадут на съедение каким-то там зверям полевым. А ты знаешь, что ты можешь победить и льва, и медведя. Понимаете? Вот это образ, который мы, как верующие люди, это мы должны понимать, чем мы наполнены и какая у нас есть сила. Мы не всегда это понимаем, не всегда дооцениваем ту силу, которую нам уже дал Бог. И сказал филистимлянин Давиду, пойди ко мне, я отдам тело твое птицам и небесным, и зверям полевым. И Давид отвечал филистимлянину. То есть он, что делал Давид? Отвечал. Что делал Саул и все воинство Израилева, когда еще Давида там не было? Когда выходил этот и говорил, я вас сейчас отдам полевым зверям, я вас сейчас всех... Написано, они все дрожали, они все пришли в испуг. Их всех одолел страх. А Давид отвечает, дерзкий мальчишка, да? Отвечает филистимлянину, ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил. Я когда читаю эти слова в русском языке, я не могу проповедовать. Я уже думал, вот честно скажу, я когда-то об этом говорил, и когда-то мы слушали много проповедей об этом. И я всегда это говорил, и я думал, вот я сегодня это не скажу, буду культурным. Но здесь есть одно слово, где он поносил Израиль. После встречи с Давидом надо только изменить ударение на этом слове. Да, так и произошло. «Ныне предаст тебя Господь в руку мою, — говорит Давид, — и я убью тебя». И сниму с себя голову твою, и отдам трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле, и узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки ваши. Когда филистимлянин поднялся и стал подходить и приближаться навстречу Давиду, Давид что сделал? Поспешно побежал. Но только не в обратную сторону, а побежал навстречу, к строю, навстречу филистимлянину, и опустил Давид руку свою в сумку, и взял оттуда камень, и бросил из пращи, и поразил филистимлянина в лоб, так что камень возился в лоб его, и он упал лицом на землю. Как, казалось бы, все просто. И какой урок нам надо извлечь сегодня из этого всего? Мы должны с вами разобраться, какое было прекрасное провозглашение от Давида. И он когда провозгласил, он действовал. Он и в этой ситуации не остался молчаливым, не остался холодным или бездейственным. Он был конкретно активным человеком по жизни и пред Богом. Я хочу, чтобы мы понимали, что наша молитва, когда мы молимся Богу, мы говорили в последней проповеди о молитве, все правильно мы говорили, ничего плохого мы не говорили, говорили все хорошо. Но есть еще некоторые наши молитвы или провозглашения, они тоже считаются как молитвы, но они немножко по-другому звучат. Они немножко по-другому звучат. Наша молитва, наше провозглашение, когда звучит, то это имеет действительно хорошую силу. Потому что когда мы провозглашаем, мы опираемся на Слово Божье. Мы не провозглашаем свою волю, мы провозглашаем Слово Божье, которое мы знаем, и провозглашаем его в духовный мир. И когда мы провозглашаем Слово Божье, то сила злобы, она дрожит, она колеблется, она не знает, что с ней делать, она не знает, как противостоять нам. То есть провозглашение, что такое вообще провозглашение в целом? Это слова. Молитва, в принципе, тоже как таковая, это слова. Да? Но когда молитва идет провозглашение, то это означает, что ты утверждаешь то, что ты сказал. Это утверждение сказанного. Провозглашение – это утверждение сказанного. Но нельзя утверждать сказанное без веры. Послушайте меня внимательно. Мы должны себя упражнять в этом. Если мы что-то упустим и что-то неправильно сделаем, наше провозглашение будет неуспешным. Нельзя утверждать сказанное, то есть провозглашение, без проявления твоей веры. Без проявления, что то, что ты сказал, ты в это свято веришь. Если я провозглашаю в духовный мир, что мне Бог дал власть наступать на змей и скорпионов, на всю силу вражью, и ничто мне не повредит, то я уже спокоен, что как бы дьявол ни пытался мне за это отомстить, За другое может быть что-то, но за это уже, то, что я провозгласил, мне не повредит. Иногда верующие люди, провозглашая, они языком провозглашают устами своими, а вот мозжечок, он такой есть там, он нас немножко так, а вдруг не получится? А вдруг я что-то не так сделал в своей жизни? А вдруг? Вот это «а вдруг», вот это сомнение, оно разрушает нашу веру в нашу молитву, оно разрушает наше провозглашение, силу нашего провозглашения. Всякое сомнение, оно должно уйти от тебя. Если ты провозгласил, ты должен в это свято верить. Иначе мы будем выглядеть как лицемеры. Иначе мы будем выглядеть как лицемеры. Когда ты говоришь «я провозглашаю», и потом Слово Божье почему-то в тебе не действует, потому что ты усомнился. И ты начинаешь говорить: «я же провозгласил, я же сделал все по Слову Божьему». Поэтому твое действие, оно должно быть направлено, как твоя вера, разрушающая все ненужное, что может разрушить твое провозглашение. Я хочу, чтобы вы это понимали, потому что мы живем иногда в этой жизни, в тяжелой жизни, мы живем в этом мире, мире греха, мире, где нас все время пытается кто-то атаковать, если не физически, то духовно. И это не секрет, что дьявол не спит и не дремлет, и он пытается сделать какую-то пакость людям Божьим. Понимаете меня? Он не имеет на это никаких прав, он лишен этой власти уже. У тебя все есть, тебе все дано, победа дана, Иисус за тебя умер, кровь Христа действует в твою пользу. Но почему же все-таки в нашей жизни иногда бывает что-то не так? Надо просто правильно провозглашать, надо верить, надо искать истину, надо искать всегда эту истину. Как, знаете, есть хорошие журналисты. Вот в сегодняшнем мире есть прекрасные журналисты в мире. И они говорят правду. Хорошие. Я говорю о хороших журналистах. Чем он хороший журналист? Тем, что он говорит правду. Да, журналистика – это такое дело, где можно что-то недоговорить. Или что-то можно как бы приукрасить. Но это журналисты, они это делают, Но есть пропагандисты эти, да? Они тоже как бы журналисты. Но они пропагандисты. Чем отличаются эти пропагандисты от журналистов? Что пропаганда, которую они сеют, это ложь. Это нету там истины. Истина закрыта ложью и выдается за истину. Это пропаганда. А я еще раз говорю, а истина, когда говорится, она может быть чуть-чуть приукрашена. Она может быть под какие-то события где-то подделана чуть-чуть так для чего-то, для какой-то, может быть, цели. Но это истина. А пропаганда – это ложь, поэтому не путайте. Я опять в политике, да? Ну, вы понимаете, на что я намекаю. Сегодня, многие люди слушают пропагандистов, вы понимаете меня, и они верят, вместо того, чтобы искать правильного журналиста. Но мы, как верующие, слава Богу, мы были научены в прошлом семинаре, что мы должны разбираться во всем, искать истину во всем. Поэтому на нас лежит ответственность говорить людям истину и правду. Не пропаганду, а истину и правду. И вот посмотрите, в этой истории с Давидом. Филистимлянин, этот Голиаф, он выходит и он говорит. Он говорил, он поносил Израиля, он поносил войско, все его боялись. И он выходит и говорит. Вы знаете, это образ сегодняшнего дьявола, который говорит сегодня в нашу жизнь. Он пытается нас как-то унизить, как-то опустить нас, он пытается сделать что-то в нашей жизни. Он говорит. Он говорит это через вот этих пропагандистов, он говорит через какие-то другие вещи, через, может, своих соседей, он говорит через кого угодно. Он говорит точно так, как говорил этот Голиаф. Но что нам нужно? Вот какой урок из этого? Ну и что, что он говорит, вы скажете, да? Ну он говорит, но нам не надо молчать. Давид не молчал, когда говорил Голиаф. Он ему отвечал. Когда в твою жизнь приходит какая-то проблема или какое-то давление от всего окружающего, что вокруг тебя, не молчи, не занимай нейтральную позицию. Это неправильно. Не бывает компромисса с дьяволом. Не должно его быть в жизни верующего человека. Поэтому Господь говорит, все даю вам власть наступать на змея и скорпиона. Он говорит, не сказал, я даю вам власть и сидите тихонечко. Он так не сказал нам. Он сказал, даю вам власть наступать. То есть, поэтому, когда говорит враг, тебе нужно ему возражать. Всегда нужно возражать. Иисус был отведен после водного крещения, когда Иоанн его крестил, он был перенесен в пустыню. И дьявол пришел искушать его. И дьявол искушал и предлагал. И дьявол пытался ему говорить что-то. Как противостоял ему Иисус? Он возражал. «Отойди от меня, ибо написано». И провозглашал Писание над всяким соблазном. Он провозглашал Писание над всяким испытанием, которое было бы, над всяким искушением, которое дьявол давал ему. Он провозглашал Писание. Он провозглашал Слово Божье. Понимаешь, когда в твою жизнь приходит дьявол, он будет пытаться тебе дать и царство, и деньги, и что угодно, и власть, то, что сейчас... Все за этим почему-то сейчас такой век, когда все к этому стремятся. Власть и деньги. Власть и деньги, власть и деньги. Я всегда говорю, лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Понимаете? Поэтому я лучше буду, как говорится в Писании про Моисея, когда он сказал, я лучше буду страдать с Иисусом, чем буду наслаждаться всеми благами Египта. И мы должны иметь такой характер. Поэтому как противостоял Иисус дьяволу, так и мы должны противостоять. И в 17 главе, которую мы читали, в 1 Царстве 46 стих написано. «Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска филистимского». То есть написано провозглашение Давида. Он провозглашает в этом стихе, и этот стих как пророчество для филистимлян. То есть у вас еще есть момент. У вас еще есть момент бросить свое оружие и уйти, пока вы вас не разорвали на куски. У вас еще есть момент. Какое хорошее пророчество на сегодняшний день для некоторых. Поэтому, когда мы хотим что-то получить, в нашем провозглашении, мы должны говорить. Мы должны говорить. И когда мы хотим получить что-то, то другое, что нам навязывает кто-то, мы должны другое и говорить. Но наше другое – это есть Слово Божье. И мы должны просто понимать, что всякое провозглашение, оно имеет силу. Всякое наше слово, оно имеет силу. Можно ходить в церковь и не иметь понятия о том, что слова имеют силу. Можно годами ходить в церковь. Понимаете? Можно даже провозглашать какое-то писание. Я вспоминаю пример, я уже когда-то говорил, может кто-то помнит, как ходила одна женщина, и она 20 лет была верующая. И она говорит, я молюсь Богу уже 20 лет и ничего. Я ей спросил, как ты молишься? Она говорит, псалом, и назвала номер псалма. Я его наизусть выучил. Я говорю, и это за 20 лет? Все твое продвижение духовное? Выучить один псалом? Да. Знаете, я говорю ей, что Бог написал эти псалмы. Бог вложил в уста Давида, он записал эти псалмы и в других людей. То есть это Бог, он знает их лучше всех. Нету кого-то, кто бы знал эти псалмы лучше, чем сам Господь Бог. Молись от сердца, провозглашай с верой. Поэтому я еще говорю, когда мы ходим в церковь, мы должны чему-то учиться. И учиться сегодня мы должны тому, что наше провозглашение, оно должно иметь силу. Но провозглашение должно быть правильным, и оно не должно быть оставаться только лишь провозглашением. Вы согласны со мной? Наши слова, они влияют на то, что происходит. Наши слова влияют на то, что происходит. И все это зависит от того, как и что мы говорим. Как и что мы говорим, так и происходит в твоей жизни. Нам надо всегда контролировать, как я уже говорил, всегда контролировать, что мы говорим. Есть слова-паразиты, есть всякие ненужные слова, которые мы употребляем в своей жизни очень часто. Это не надо это делать. Мы просто провозглашаем, да, такие слова, как «Ой, умру со смеху». И вот ходит где-то так в Поднебесье, которого мы не видим, это дух смерти. И он говорит, о, кто-то меня вспомнил, кто-то меня призвал. Его не волнует со смеху или с перепугу ты умрешь. Ему главное, чтобы ты умер. И ты начинаешь бороться. Ты начинаешь бороться. И не знаешь следствия того, своей борьбы. А почему тебе пришлось бороться? Потому что ты провозгласил. С ума можно сойти от этого человека там, или от этого события. Да, то есть... Ты провозглашаешь, вот этот ходит, этот дух сумасшествия под небес и говорит, о, меня позвали. Меня позвали. И многие говорят, у меня будет там нервный срыв, там. Ой, просто страх Господень. С насмешкой, да? И вот этот дух страха ходит и... И потом ты начинаешь провозглашать, ибо дал мне Господь не духа страха, не духа боязни, но здравого смысла. Ты начинаешь провозглашать и тут же своими же устами разрушаешь. Дорогие мои, мы должны всегда думать, что мы говорим, о чем мы говорим и как мы говорим. Смотрите, наше действие, оно должно быть не только провозглашением, но и действием. То есть провозглашай и действуй. Да, да, там мы читаем в этой же истории, в 48 стих, мы читаем Давид, когда филистимлянин поднялся и стал подходить и приближаться навстречу Давида, Давид что сделал, как мы уже говорили? Он поспешно побежал, то есть он проявил действие. Он сказал этому филистимлянину необрезанному, что я тебя обрежу на одну голову, укорочу. Он как это провозгласил, и он побежал навстречу тому, что он провозгласил. То есть он провозгласил, и вот это провозглашение его, оно было уже у Голиафа. И Давиду надо было только исполнить в нашей жизни. Когда мы провозглашаем, мы почему-то очень часто бежим не в ту сторону после этого. Мы убегаем от проблем, боремся с нашей проблемой и начинаем от нее убегать. Боремся с каким-то страхом и начинаем вроде бы провозглашать, а тут думать, но я лучше буду нейтральную позицию, чтобы у меня хуже не было, но чтобы это не коснулось мою семью. Я лучше ничего не скажу. Нейтральная такая пассивность, она очень часто преобладает в жизни верующих людей. Мы не должны убегать от этого. Мы должны идти навстречу своим препятствиям, своим проблемам, своим каким-то всему тому, что в твоей жизни происходит, несоответственно Слову Божьему, или то, что от тебя это действительно отвлекает от Слова Божьего. Ты должен идти навстречу этим препятствиям. Не просто идти, а бежать навстречу к ним. Бежать навстречу с ним вместе с пращой. А мы убегаем, знаете, вот надежда человека, она в том заключается, когда он убегает, что он сейчас думает, я сейчас промолчу или убегу. А потом пройдет какое-то время, я вернусь, а препятствия уже не будет, проблемы не будет, все само собой разрешится. Дорогие мои, ничего в этом мире не проходит просто так. Если что-то и разрешилось в твоей жизни, и неправильно разрешилось, я тебе расстрою тебя. Скажу, что оно не разрешилось. оно просто утихло на какое-то время. Но поверьте мне, если вы не встретили это препятствие достойно, не победили его, то рано или поздно это препятствие, эта проблема или что бы это ни было, оно возродится. Оно не умерло. Оно еще живое. Поэтому нам надо бежать навстречу. Бежать, чтобы не терять время на раздумье. Почему Давид побежал? Он бы мог пойти, но он побежал. Потому что, наверное, он был так, его мозг, его разум, он был так устроен, что если я буду идти медленно, то у дьявола появится какой-то шанс меня в чем-то переубедить или запугать. Вот пока он не успел делать что-то в моей жизни, я лучше побегу. Это мы так должны думать, дорогие мои. Срочно надо начинать действовать, чтобы не пришли сомнения. Сомнения, искушения и так далее. Надо всегда действовать срочно. Давид, он был трижды помазан на царство. Но прежде чем помазание, оно будет действовать, тебе нужно победить Голиафа. Ну и что, что он был помазан на царство, но он не был царем еще? Перед ним стал большая стена, большой Голиаф. В твоей жизни постоянно будут становиться Голиафы. Он не один этот исполин, который был там. Стать перед врагом и дать ему понять, что у тебя есть сила. Ты должен всегда дать врагу понять и должен сам знать, что дьявол, он не сильнее Бога, который живет в тебе. Это наша вера в это, святейшая вера, что Бог настолько силен, что и Бог живет во мне со всей своей силой, что победить что-то в своей жизни, преодолеть какое-то препятствие, какую-то трудность, победить какого-то Голиафа в своей жизни, в какой-то сфере своей жизни. Бог силен. Мы должны знать, что все, от чего мы убегаем, оно может властвовать над нами. Когда ты от чего-то убегаешь, все это может властвовать над тобой. И я еще раз говорю, рано или поздно власть этого чего-то нехорошего в твоей жизни, она рано или поздно проснется. Поэтому то, что мы преодолеваем, оно всегда принадлежит нам. Если ты преодолел свой страх, то дух не боязни, а любви и целомудрия лежит на тебе. Понимаете? И тогда в твоей жизни страх уже не действует. Но как преодолевать эти трудности? Как преодолевать? Послание Божье через Павла, оно говорит нам, дает ответ нам, как преодолевать все трудности в нашей жизни. Римлянам 8, 35-37. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод? Или нагота, или опасность, или меч. Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас завет обреченных на заклание. То есть в нашей жизни, вот все, что перечислено в этом стихе, 35-м, то отлучит нас от любви Божьей. Скорбь или теснота. Это значит, в твоей жизни может прийти скорбь или теснота. Гонение или голод. Это все, что может прийти в твою жизнь. И голод, и духовный, и голод духовный, и недуховный голод физически может прийти. Нагота или опасность, или меч. Война может начаться. Кто его знает, что будет завтра? Какая война следующая начнется? Или что произойдет? Мы не знаем этого. Но все это, то, что происходит в этом мире, и то, чему мы подвержены, под чем мы, какая опасность висит над всеми нами, мы даже не представляем себе этого. И Павел дает ответ в 37 стихе. Он говорит, но все сие, то есть все то, что он перечислил, и многое другое, он говорит, все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Понимаете, он не говорит, я преодолею это, потому что я сильный. Он говорит, все, что я могу преодолеть, то это я преодолею не моею силой, а силою Бога, который меня возлюбил. Давид провозгласил, когда шел навстречу филистимлянину, он провозгласил, что я иду против тебя во имя Господа, Бога, которого ты поносил. И он говорит, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле. Понимаете, Давид, когда выбежал навстречу к этому Голиафу, у Давида была цель не себя прославить, не показать себя, что он такой крутой молодой парень. Он так любил Бога, что когда он вышел, он говорит, узнает вся земля, сейчас я все это с тобой сделаю, все, что убью тебя, сниму с тебя голову, твое войско отдам, и узнает, все узнают, вся земля узнает, что есть Бог в Израиле. Весь сон, что ни мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши, написано. Какое провозглашение, да? И какая вера в Бога. Иногда верующие люди, они пытаются в своей жизни что-то сделать доброе. Я не говорю, что мы пытаемся плохое, мы всегда хотим сделать доброе. Но делая добрые дела, мы иногда думаем, какой я молодец. Вот если я это сделаю, я буду авторитет вот в тех кругах там или еще там. Если я вот так сейчас как скажу, меня зауважают. А если я сделаю, о, теперь я буду над ними иметь власть. Делаем ли мы всегда добрые дела во имя Господа, чтобы имя Его было прославлено? Или мы ищем похвалу для себя и приобретаем ее, находясь еще на этой земле? Мы должны всегда об этом задумываться. Если ты что-то, если хоть вот об этом мозжечке, о котором я говорил, вот эта мысль, если тебя посетила, что я буду прославлен, я тебе уже скажу. Значит, твое доброе дело, даже если оно будет сделано, оно не будет записано. Оно не будет считаться в Царстве Небесном за доброе дело. Но когда ты хочешь через это доброе дело прославить Бога, помолиться за исцеление, и знать беса, и знать какого-то, или благословить просто брата, сестру, там, благословить просто, и сделать это не для того, чтобы себя преподнести, а для того, чтобы превознесено было имя Господа, то тогда это будет успех в твоей жизни. Тогда действительно будет писание работы в твоей жизни, когда ты скажешь, что ты сказал, Господь, не заботись о завтрашнем дне, все, не забочусь о завтрашнем дне. Отдавайте, блажение отдавать, чем принимать. Все, Господь, отдаю. Не буду. Отдаю, чтобы правая рука не знала, что делает левая. Вот так отдам, чтобы никто ничего не знал. Тяжело. Но возможно. Поэтому все сие надо преодолевать силы возлюбившего нас Господа. 40 стих этих событий в Первом Царстве написано, «И взял посох свой в руку свою, и выбрал себе 5 гладких камней». Знаете, я когда-то, мы слышали проповедь, я не помню, кто проповедовал, это, по-моему, было у нас в церкви, приезжал кто-то, и он как раз задевал это место Писания. Он говорит, когда Давид вышел против Голиафа, он взял 5 камней, что если даже он промахнется, то у него будет про запас еще 4. И я думаю, так, надо что-то делать. То есть это неправильно. Понимаете, Давид провозгласил, я иду во имя Господа. Он не может промахнуться. Он говорит, это не моя война. Поэтому он взял 5 камней. Но какой смысл брать 5 камней? То есть он берет 5 камней как пророческое действие. Что если восстанет, когда второй Голиаф, я возьму второй камень. А всего этих исполинов на тот момент на земле было 5, и Давид, наверное, знал. А если не знал, то Бог ему сказал, возьми 5 камней. И мы находим в Писании всех этих 4 оставшихся исполинов, братьев этого Голиафа, которых поразили друзья Давида в итоге. И больше, а исполины, это кто были исполины? Это были падшие ангелы, которые в свое время сходили на землю, принимали образ человеческий, женились на женщинах и вели развратный образ жизни. Эти мужчины здоровенные, шестипалые. И вот этот род этих рефаимов, муслимов, то есть не муслимов, каких, филистимлян, вот этот род. Их осталось пятеро. И Давид берет пять камней почему-то, как пророческое показать, что все, что было создано Богом и потом испорчено человеком, вот эти ангелы, которые падшие ангелы, которые возгордились, возомнили о себе, которые возжелали наслаждать себя больше, чем служить Богу, это были те падшие ангелы. Пять исполинов, которые потом были уничтожены. И это ты должен понимать, что эти пять камней, которые он взял, он не взял их не с расчета того, чтобы вдруг промахнусь. Нет. Он сказал, что я иду против тебя во имя Господа. И взял, показал на будущее, что я убью тебя первым камнем и буду убивать твоих, тебе подобных. Так и произошло. Он победил и дал нам вот это вот такое действие, чтобы мы наперед брали для нашей победы, уже брали оружие на следующее. Ну, если, к примеру, я не знаю, как вам это объяснить, но, к примеру, в твоей финансовой сфере что-то непорядок. То ты, когда берешь этот камень, чтобы победить финансовую сферу, возьми сразу второй камень. Потому что, когда ты победишь финансовую сферу в своей жизни, дьявол начнет тебя атаковать через здоровье. И у тебя уже заряжен второй камень. Понимаете? И его атака, она не будет успешна на твою жизнь. Он даже побоится атаковать тебя. Он подумает, что там уже заряжен для меня камень. И так далее. Давид вот пророчески сделал такой акт, взял пять камней. Поэтому каждая очередная победа, она должна утверждать нас в вере. И пять камней – это как пророческая победа для твоей жизни. Не значит, что только лишь пять. На каждую сферу своей жизни у тебя должно быть провозглашение. У тебя должно быть Слово Божье, которое ты провозглашаешь на ту или на иную ситуацию. И мы это должны делать, иначе враг будет успешен. Но я хочу, чтобы мы перешли сейчас к практическому познанию, как преодолевать эти сложности. Как преодолевать эти сложности. Я не скажу, что именно только вот эти причины, которые я сейчас назову, и больше никаких других, но основные из них, я думаю, вы должны понимать, что это за причины. Три причины. Преодолевать сложности, через, когда ты провозглашаешь, и дьявол пытается разрушить твое провозглашение, пытается тебя обессилить, чтобы ты был бездействием, у тебя должно быть пять причин, которые, не причин, а этих пять способов, которыми ты должен преодолевать. Простите, не пять, а пять камней, а три способа, которыми ты должен преодолевать эти сложности. Итак, первое – это не роптать, когда тебе тяжело. Не роптать, когда тебе тяжело. Я понимаю, когда бывает тяжело, бывает трудно. И когда ты поропщешь немножко, тебе становится легче. Я не знаю, но у меня в жизни так вот происходит. Иногда вот был такой момент в жизни, как было очень больно, физически больно. И я заметил, что я когда делаю так, и боль немножко успокаивает. Ну, я как бы высвободил этот ропот, да? Ну, как бы постонал немножко, что мне больно. И боль вроде бы успокоилась. Но это не способ. Ну, это, может, какое-то было физическое действие. Но у нас иногда бывает, мы ропщим больше, чем наша боль. Болит чуть-чуть, ну, стрельнуло чуть-чуть. И мы начинаем, я уже не могу, я целый день тут, у меня уже спина, у меня и целый день, и бедный муж или жена. И он уже думает, пойду куда-то в домино поиграю лучше, чем слушать это все. И только муж ушел, боль как прошла, и ты уже хозяйничаешь, полы помыла, кушать наготовила. Ну, это не на моей семье. Это как пример. То есть, когда тебе тяжело, не ропщи. Когда тебе тяжело, стисни зубы. Ну, постани, но так, чтобы никто не слышал. Тебе станет легче. Тебе станет легче. Будь твердый, мужественный, говорит Бог. Будь твердый, мужественный. Силою возлюбившего тебя преодолевай всякую трудность в твоей жизни. Не ропщи. Роптали в пустыне. Что им было плохо? Что им было плохо? Они роптали, потому что хотели это, хотели то, хотели чеснок, хотели мясо, хотели уже, уже с носа это мясо уже у них выходило, а они еще продолжали роптать. И отверзлась земля, и весь род пошел под землю, и земля закрылась. Не ропщи. Не ропщи, чтобы под твоими ногами земля не раскрылась. Не вообще, а лучше славь Бога. Вы знаете, я заметил в своей жизни, когда бывает трудно, но ты начинаешь славить Бога, становится легче. Даже легче, чем если ты постонешь немножко. Становится легче. Мы когда переезжали в новое место жить, и гитара была закрыта дома, и был какой-то момент такой, я вспоминаю этот момент, я его взял как пример тогда, еще тогда в своей жизни. Я знаю, что надо прославить Бога, а гитара спрятана, закрыта. Все. И боль увеличивалась. Я не мог погасить эту боль. Усталость какая-то. Но ничего, мы без гитары прославили Бога. И стало легче. Поэтому не ропщи, когда тебе тяжело. Второй пункт. Как преодолеть сложности? Будь доброжелательным даже в испытаниях. Будь доброжелательным в испытаниях. Знаете, когда приходят какие-то испытания в твою жизнь, и мы всегда почему-то думаем, что кому-то легче. Вот мне тяжело, а кому-то всегда почему-то легче. Как бы тебе не было трудно, как бы тебе не было... не то, что трудно, а какие бы ни были испытания, может, искушения какие-то. И ты думаешь, что только тебе достается больше всех. Только тебе вот так вот очень трудно, и только для тебя вот это все неприятности жизни, которые происходят, только для тебя. А все такие хорошие, все такие счастливые. Поэтому будь доброжелательным во всех испытаниях. Проходишь ты какие-то испытания, приходят какие-то искушения в твою жизнь. Но ты, видя своего ближнего, благословляй, люби его. Как бы ни было трудно, знаете, вот скандал в семье, скандал не у меня, конечно. Но какой бы ни был скандал, он всегда заканчивается улыбкой и радостью. И словами «я тебя люблю». Понимаете? Поэтому я говорю, какой бы ни был скандал, но их нету скандалов. Потому что давно ясно, чем закончится любой скандал. Зачем скандалить? Если ты знаешь исход, то будь доброжелательным, ты победишь всякую неприятность. Ну, не пересолили тебе борщ. Ну. От любви. А не досолили от чего? Будь доброжелательным во всех испытаниях. Преодолевай все силой возлюбившего тебя Бога. И третье, это очень важно для нас, это оставаться позитивным. Оставаться позитивным всегда. Потому что мы есть отображение Бога. Мы верующие люди. Мы, которые побеждаем дьявола, которые побеждаем всякого Голиафа во всех своих сферах в своей жизни, мы всегда должны людям показывать, что мы всегда позитивны. Я не говорю, если у тебя что-то случилось, какая-то действительно беда, горе может, да. Я не говорю, что надо этому радоваться, нет. Но в основном в своей жизни, в обычных бытовых ситуациях, мы должны всегда проявлять свою радость. Мы должны всегда проявлять свой позитивный настрой ко всему, что бы ни происходило. Я знаю многих, ну не многих, знаю некоторых, которые все нюхают, все пробуют и во всем ищут какой-то негатив. Вот уже не знаешь, как угодить человеку, ну берешь что-то уже сладкое, вкусное, ну на твой вкус, и даешь это со всей любовью, вот. И человек начинает пробовать. Чересчур сладкое, а тут твердое. У меня зуб, у меня голова, у меня еще чего-то. Постоянный негатив. Ну так попробуй, ты видишь, что человек пришел тебе с радостью и благословил тебя. Попробуй, даже если тебе не понравилось, скажи вкусно. Знаете, когда-то я вспоминаю историю, когда мой старший брат, они поженились со своей женой, она готовить не умела, они жили одно время с нами, я был еще помоложе тогда, и она приготовила суп. Ужасный суп. Наверное, первый суп в ее жизни, не соленый, в одном месте пересоленный, картошка в одном месте переварена, в другом сырая. То есть я так утрирую, конечно. Но это был очень невкусный суп. И мой папа, когда сели кушать, он съел весь этот суп и сказал, очень вкусно. Поцеловал ее и сказал, очень вкусно. Он не обманывал, он просто проявил позитив, чтобы не огорчить человека. Понимаете? Да, и он тогда был еще неверующий. И я к чему это говорю? Такой пример, что он всегда сохранял позитивный настрой. Он всегда, ну кто его помнит, кто его знает, он всегда был человек радости. Были какие-то, может, и нюансы в его жизни, где он мог повысить голос, там, наругать меня, там еще. Но всегда была радость в семье, всегда была радость в его жизни. Вот иметь вот этот позитивный настрой, это искусство. Это искусство. Особенно для тех, у кого есть жена или муж. Ну, холостяку нормально. А если еще дети непослушные, как сохранить позитивный настрой? Силою возлюбившего нас преодолеть это. Преодолеть это. Знаете, 36-й Псалом, 1 стих, Давид говорит, «Не ревнуй злодеям и не завидуй делающим беззаконие». То есть, не ревнуй злодеям, то есть, это не значит не ревнуй, ну, мы слово ревновать, это у нас немножко другое понимание этого слова, да. То есть, не ревнуй, это значит не уподобляйся. Не уподобляйся тем, кто делает плохие дела. Чтобы вы понимали, что он призывает, не уподобляйся тем, кто делает плохие дела, и не завидуй тем, кто делает эти плохие дела. Вы знаете, это очень важно для нас с вами, потому что в нашей жизни мы очень часто кому-то завидуем. Завидуем, потому что у кого-то есть больше чего-то, у него лучше, чем что-то. И мы начинаем это проявлять. Мы, может, ну, как верующие, мы понимаем, завидовать нельзя, но наш, вот что-то там есть в нашем мозжечке. То, что каждый раз тебе говорит, у него лучше, у него больше, у него красивее. Это доходит, знаете, вот в этом мире иногда вот эта зависть, она просто переходит всякие границы. Яхта, да, 700 миллионов долларов, 150 метров длиной. Наш зал, вот эта длина от двери до окна 15 метров. Представляете себе яхта 10 таких залов? Да, это, наверное, корабль, это больше, чем боевой корабль, наверное. И люди говорят, что они честно заработали. Я вообще удивляюсь, ты иногда... Ну, поразмышляли чуть-чуть о яхтах, помечтали. Мне б такую. Да? Ну, нам бы такую, мы бы всю яхту превратили бы в церковь. И ездили по морям и океанам и проповедовали в Евангелие. Всем кораблям и лодкам. Не завидуй делающим беззаконие. Понимаете, люди, они очень часто делают беззаконие, выдавая это за... Мы честно делаем. Бизнесмены. Я не против бизнеса. Я, наоборот, только за то, чтобы бизнес развивался. Но какой бы у тебя ни был бизнес, какой бы он ни был крутой, но ездить на яхте за 700 миллионов евро или долларов, это ж надо же содержать яхту такую. Значит, должен быть обслуживающий персонал. Капитан, служанки, наложницы и так далее, и так далее. Потому что на такой яхте, что он ездит на такой большой яхте и смотрит, ой, какое красивое море, океан, дельфинчики. Оргии и разврат. Зависть и прочее, прочее. Возвращаемся из политики. Итак, дьявол, он будет говорить часто тебе, все кончено. Он будет говорить тебе, все, ты нехороший христианин. Ты не умеешь молиться. Ты не читаешь Библию, как тебе Бог может дать. Он будет нашептывать тебе. Он постоянно будет, какой бы ты ни был слабый молитвенник, послушай меня, что я тебе скажу. Возрази дьяволу. Возрази ему. Знаешь почему? Даже если ты слабый христианин, но у тебя есть будущее. У дьявола будущего нет. Заяви ему эти слова. Скажи, да, я, может быть, слабый, да, может быть, я согрешил, да, может быть, еще что-то в моей жизни, но Иисус за меня умер, и я принесу на крест всякий свой грех, я приму причастие, я буду очищен кровью Его, и у меня есть будущее, а ты, дьявол, лжец, ты пришел украсть, убить и погубить, поэтому твое место в гиене огненной, у тебя нет другого будущего. Мое будущее на небесах с Иисусом, какой бы ты ни был, провозглашай это. Провозглашай и побеждай дьявола со всеми его давлениями, со всеми его заморочками на тебя. Все, что он пытается тебя унизить, где он пытается тебя оболгать, где он пытается что-то сказать в твою жизнь, чтобы разрушать дела Божьи, провозглашай на его, не жизнь, а на его смерть, потому что он идет в смерть, а ты идешь в жизнь. Это заповедь Иисуса Христа, это повеление Иисуса Христа, но провозглашай всегда с верой, провозглашай и действуй, чтобы ты был успешен. Пойми, что небеса, они для тебя, а ад – это для бесов и демонов, которые уготовлены для них. Понимаете меня? Поэтому дьявол заинтересован, чтобы вместе с собой, с этими духами демоническими, увести в ад множество и множество людей, чтобы кто-то не успел, чтобы кто-то не поверил, чтобы кто-то не научился провозглашать, чтобы кто-то был бездейственным. Это его работа, грязная и подлая работа, чтобы нас погубить. Но если ты будешь ему противостоять и бежать навстречу всякой проблеме, ты будешь успешен, ты будешь победителем. Я тебе скажу, что можно не получить того, что нет в Библии. Не огорчайся. В Библии, может быть, не все сказано. Ну, я говорю о конкретике, о каких-то конкретных вещах в твоей жизни. И этого можно не получить. Но можно получить все, что есть в Библии. Понимаете? И это богатство, то, что ты можешь получить. Это все приготовлено для тебя. Это все дано тебе благодаря Иисусу Христу, который за тебя, за меня, за церковь свою был распят на Голгофском кресте. И это основа нашего провозглашения, что если Бог сказал, то я Его слова провозглашаю и утверждаю. И этим словам обязан повиноваться весь ад, обязан повиноваться дьявол и отступить от тебя, от твоих финансов, от твоего здоровья, от твоей семьи, от твоих детей, от всего, что ты провозглашаешь под защиту Иисуса Христа, под защиту Бога. Он не устоит от твоего провозглашения. Но еще раз говорю, провозглашение должно быть всегда правильное и в сопровождении твоего действия. Не будь только лишь слушателем или провозгласителем, а будь исполнителем своего же провозглашения. Как будь исполнителем Слова Божия, так и будь исполнителем провозглашения твоего. Потому что Слово Божие ты провозгласил, а оно живо и действенно, и острее всякого меча, и оно будет действовать в твоей жизни. Если ты делаешь это правильно. Поэтому наши слова провозглашения, они всегда имеют какие-то последствия. Правильные, я говорю о правильных словах, о правильных провозглашениях. Всегда есть последствия. Всегда. Множество, в нашей жизни множество, в жизни церкви множество свидетельств, где мы провозглашали и получали. Множество свидетельств, которые мы смотрим на молитвенных служениях. Но по всему миру это тысячи и тысячи свидетельств людей, которые провозглашали и получали. Которые даже люди неверующие или слабоверующие, которые говорили: «Господи, если ты есть», но они провозгласили с верой. И Бог сделал, исцелил, благословил, защитил и так далее, и так далее. Но что говорит Писание, написано в послании к Римлянам, 10 глава, 8 стих, с 8 стиха в заключении сегодняшней проповеди. Но что говорит Писание? «Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем», то есть слово веры, которое проповедуем. Понимаете, о каком слове идет речь? Слово веры, о котором проповедуем. То есть ты услышал проповедь, и у тебя должно быть это слово, оно должно быть в вере в тебе. Мы очень часто слушаем проповедь, и оно сюда влетело, сюда вылетело. Пришел в воскресенье домой, заняться нечем, но ты же христианин, ты же не можешь смотреть ерунду какую-то. Ты включаешь следующую проповедь. Что в этом такого? Ничего такого. Ну, ты эту проповедь прослушал, и она сюда влетела, вылетела. В течение недели ты прослушал еще 5 проповедей. И в воскресенье пришел на свое служение, провозгласил, и ничего не изменилось в твоей жизни. А ты перевари одну проповедь. Перевари так, чтобы она действительно начала действовать в твоей жизни. Работай над этим. Работай. Я не говорю, что не надо слушать другие проповеди, только мои. Нет. Есть множество замечательнейших проповедников, которые надо и полезно слушать. Но слушая их, мы должны понимать, что есть основа и какое должно быть слово веры, которое ты услышал в проповеди, которое в твоем сердце. И дальше написано: если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, то, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению. То есть твое провозглашение: Иисус умер за меня, Иисус отдал жизнь за меня, Иисуса кровь, она для меня, Иисуса тело для меня, мое общение, которое создал мне Господь Иисус, это церковь, это для меня. Я провозглашаю, что врата ада церковь мою не одолеют. Это для тебя. Это твои провозглашения. Верь в это, но не просто верь. Я знаю многих людей, которые провозглашали, что врата ада нашу церковь не одолеют, и потом уходили с поношением на церковь и на пастыря, и лгали, и до сих пор, может быть, лгут, я не знаю, знать не хочу. Ну, они как бы тоже делали, да, провозглашали и действовали. Только что они действовали? Своему провозглашению или своей лжи, своим похотям и своей гнилой, извините за выражение, натуре. Потому что делали беззаконные дела. Потому что делали, мы говорили об этом в прошлом служении. Поэтому твое провозглашение, оно должно быть с верой и сопровождаться действием. Аминь.